Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, надеюсь, вы по-прежнему с нами на волнах радиостанции «Радонеж». Программу этого часа откроет чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия пятницы 4-й седмицы по Пасхе. У нашего микрофона, как всегда, будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем вы услышите беседу Александра Артамонова с заведующим кафедрой истории медицины Первого Московского медицинского университета имени Сеченова профессором Дмитрием Алексеевичем Балалыкиным об образе христианского целителя. Следом в эфир выйдет еще одна беседа. У нашего микрофона будет обозреватель радиостанции «Радонеж» Виктор Саулкин и его гость, настоятель храма во имя Святой Троицы Рыбинской епархии, священник Сергий Карамышев. Это будут размышления о Первом, Втором и Третьем Риме. И завершит программу еще одна цикловая рубрика «Территория семьи». Ее автор и ведущая – председатель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко сегодня посвящает свою программу обсуждению нового документа правительственного, определяющего стратегию действия в интересах граждан старшего поколения.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 30-е зачало, глава 8, стихи с 21 по 30. Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя, что говорит, куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних, вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Когда он говорил это, многие уверовали в него. Господь говорит иудеям, что он уходит. И после того, как он уйдет, они поймут, что они потеряли. Они будут искать его и не найдут его. Каждому человеку дается возможность принять Христа, Спасителя и Господа. Но эта возможность может быть отвергнута и утрачена. Суд над нами будет зависеть от того, как мы воспользовались этой возможностью. Чем больше эта возможность у нас, тем больше суд. Господь уходит, чтобы возвратиться к Отцу и Его славе. Его враги не могли последовать за Ним, потому что своим постоянным непослушанием и отказом принять его они закрыли себя от Бога. С какой насмешкой они встречают его слова. Господь говорит, что они не могут пойти, куда он идет. А они замечают, что, вероятно, он собирается убить себя, Ведь самые ужасные места ада уготованы для самоубийц. Разумеется, — говорят они, — у нас нет намерения следовать за ним туда. Господь говорит, что если они будут упорствовать в отвержении его, то умрут в своих грехах. Это значит, что жизнь их окажется бессмысленной и напрасной. Грех — это то, что отделяет человека от Бога. Отвергнуться Христа — значит стать навеки чужим Богу. Принять Его — значит вступить с Богом в дружбу, которая дарует бессмертие. Христос уходит, но горе тем, от кого Он уходит. Иудеи исполнены вражды против истинного Мессии, и обманутые дьяволом начинают искать другого Мессию. Христос говорит о вечном разделении их с Ним. «Куда я иду, туда вы не можете прийти». Разбойник благоразумный, которого Господь во едином часе рая сподобил, не умер во грехе. Но кто не кается, не будет со Христом и не может быть с Ним никогда. Господь говорит, что они от земли, а Он с неба, они от мира сего, а Он не от мира. Какое общение может быть у Христа с ними? Отпавший от Бога мир отделяет от Бога бездну. Он исполнен слепоты и вражды по отношению к Богу. Это бездна, это слепота и вражда, и есть грех. Христос пришел в мир, чтобы исцелить его от этой болезни, которая неминуемо означает смерть. Потому Он и говорит: «Если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших». Для всех очевидно, что с миром что-то не так. Только признание Иисуса Христа как Сына Божия, послушание Его совершенной мудрости и принятие Его как Спасителя и Господа может исцелить душу каждого человека и весь мир. Все очень хорошо сознают болезнь, разрушающую мир. Исцеление перед нами, на нас ложится ответственность, если мы отказываемся принять Его. Тогда сказали Ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю миру». Христос говорит, что они должны верить, что Он тот, кто прежде творения мира, тот, кто от начала времени в Писаниях Ветхого Завета, тот, кем Он явил Себя с начала Своего общественного служения. И Господь предает их суду Небесного Отца, пославшего Его в мир. Хотя Христос ясно говорит им о Боге, как об Отце на небесах, они не понимают, что Он имеет в виду. День и ночь одинаково темны для слепых. Свет откроется на кресте. Когда люди увидят Христа, вознесенным на крест, они по-настоящему поймут, кто Он. На кресте Его любовь, которая никогда не перестает и которая идет до конца. Потому умирающие с верой умирают во Христе, в Его любви, в объятиях Его распростертых на кресте рук. Они увидят Его в день суда. Он будет судим миром и осужден, как плотник из Назарета. Но придет день, когда они увидят Его как судью, и все узнают, кто Он. Когда это произойдет, они увидят в Нем воплощенную волю Божию. «Я делаю всегда угодное Ему», — говорит Христос. Все другие люди, как бы ни были они святы, могут быть побеждены грехом. Но послушание Христа Отцу не знает никаких отступлений, оно постоянно и совершенно. Придет день, когда все человечество увидит в Нем Бога. Блаженны те, кто, слушая Христа, ныне уверовали в Него и прежде смерти, прежде суда, направили свою жизнь к благоугождению Богу.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Я, ведущий Александр Артамонов, приветствую в студии профессора Дмитрия Алексеевича Балалыкина. Добрый день, Дмитрий Алексеевич.
Здравствуйте.
В этот раз мы собрались для того, чтобы отметить такое событие, как тематический вечер, посвященный образу христианского целителя в Музее древнерусской культуры и искусства имени Рублева. Дело в том, что в этом мероприятии принимает участие не только Дмитрий Алексеевич, но еще несколько человек, которые собираются вокруг него. Батюшка, отец Александр Салтыков, храма в Кадашах, Никольской церкви, который посвятил много статей именно иконописи и, в частности, образу целителя на иконах. Но перед тем, как перейти к деталям, все-таки я хотел бы спросить Дмитрия Алексеевича о том, как ему удалось собрать вот как раз весь этот синклит людей вокруг этой темы. Я говорю ему, потому что, ну, убежден, что Дмитрий Алексеевич, который как раз и продвигает образ христианского целителя, вы же доктор медицины, медицинских наук в мире и в России, именно вам, убежден, принадлежит идея вот этого события, мероприятия. Слушаем вас внимательно.
Вы знаете, я думаю, что не играю я в этой ситуации решающую, да, роль, скажу вам прямо. Скажем прямо, я думаю, что здесь, конечно же, лавры должны быть инициаторов этого мероприятия отнесены, безусловно, к своим сотрудникам музея. Сейчас вообще стало очень интересно с музеями, с библиотеками. Очень много стало вот таких мероприятий, интерактивных встреч. Сам я удивляюсь. И об этом сейчас, если позволите, отдельно поговорил бы.
Конечно.
Если это интересно будет вам, аудитории нашей. Вот что касается отца Александра, я не имею чести знать его лично. Конечно же, много знаю по литературе, по его значительному труду. В том числе он известен как декан факультета Кустовеческого Свято-Тихонского университета. Я думаю, что здесь будет очень интересный обмен мнениями. Собственно, коллеги из музея, когда выходили на меня, предложили вот эту беседу, я как раз сам попросил о том, чтобы здесь кто-то был вот из, кто мог бы говорить о духовной стороне этого дела, потому что все-таки я не священник, не искусствовед, и мне всегда удобнее находиться на некой площадке такой научной, да, рациональной, если угодно. Вот. И в этом смысле вот все-таки вопрос о том, насколько сами категории вероучительные, которые относятся к категориям внерациональным, категория чуда, категория чудесного исцеления, категории вообще мистические, в хорошем смысле слова, разумеется, они насколько совместимы с вот самим образом мысли и ходом рациональной науки, то есть науки рационального мышления, в основе науки лежащего со времен там Фалеса и ранней низкой физики. Вот это та тема, которую я имею в виду обсуждать в процессе этой дискуссии. Я думаю, что процесс, тема непосредственно искусствоведческая сторона этого дела, отображение вот, духовной стороны дела, это в большей степени будет миссия моего собеседника отца Александра. И здесь, конечно, очень интересно вообще сама по себе вот эта вот культурная среда, новая, формирующаяся в Москве, во всяком случае, да и в регионах кое-где, где я вот бывал, имел возможность убедиться в этом, в той же Казани, например, где на первом плане как раз музеи, выставочные залы, библиотеки. Чрезвычайно важно, что очень много сейчас стало таких мероприятий, причем вот в качестве примера могу привести, у меня была возможность высказаться с христианской точки зрения в отношении любви и идеалах профессии медицинской в связи с этим. Например, на интереснейшей дискуссии, которая была у нас в Тургеневской библиотеке. Там тоже библиотека была инициатором. Нас, вот так сказать, скрестили, да, как мы с отцом Александром будем в дуэте о разных странах проблемы говорить, вот в музее Рублева, нас скрестили с известным очень искусствоведом профессором Шайтановым, который является президентом российского букера, заведующий кафедрой МГГУ, доктор искусствоведения, главным редактором журнала, соответствующего нашего профильного научно-практического журнала. И очень, очень было любопытно, потому что у меня не создалось впечатление, не хочу Олеговича как-то задеть, может быть, что он, ну, по ходу разговора, что он человек церковный и православный, мне показалось, что он в большей степени как раз, так сказать, спокойно относится к религиозной проблематики, но очень тонкий критик, тонкий знаток средневековой английской поэзии. И, понимаете, с образованными людьми всегда интересно. И вот была возможность, как раз он говорил, он же переводил многих современников Шекспира, да, и он говорил о любви. И о любви совершенно понятном, так сказать, смысле, вот если говорить о шести существительных из греческого, да, вот, и я даже сказал в начале своей, так сказать, дискуссии об этом, вот вы про эрато, да, а я про агапе. Поэтому вот это очень важный момент, который позволяет всегда, ну, самой широкой аудитории представить идеалы нравственные нашей профессии и идеалы нравственные все-таки нашей религии. Это крайне важно. Тем более, когда они обсуждаются в контексте. В результате этой встречи, например, та же самая Тургеневка предложила сделать дальнейший цикл бесед. У нас была тема «Любовь», следующая «Война», следующая «Смерть». Но согласитесь, для христианина культурологический аспект и нравственный аспект этих категорий – благодатнейшая почва для размышлений и дискуссий.
Конечно.
Ровно так же вот вопрос духовной стороны целительства в музее Рублева, то, что мы будем вот обсуждать буквально сейчас уже, множество аспектов. Во-первых, сама тема целительства, которая, к сожалению, в сегодняшнем дне, в сегодняшней нашей социальной реалии, она преломляется в оккультизм, в оккультные практики всевозможные, в дикое количество, ну, слушайте, каждый из нас берет объявление там какой-то газете, не будем там их сейчас рекламу делать, значит, там всякие бабки, там бог знает что, потомственные колдуни, это, к сожалению, это норма нашей жизни. Более того, ведь мы знаем об этой вот скверне внутри нашего православного сообщества, наших православных общин, когда человек называет себя верующим, христианином, следующий вопрос после этого, а нет ли сильных старцев, снимающих порчу и наводящих здоровье, а еще желательно наводящих успех в $1 миллион. Вот, не знаешь ли ты какой-нибудь, значит, там, потомственный православный колдуньи? Такие вот вопросы часто слышу. Yeah. Да и вот это все, то, что... Да это колоссальная проблема. Это же какое дикое вот это еще болото в головах, которое предстоит выводить, с которым нужно работать, суметь свести диалог. И, понимаете, а здесь еще вот музей Рублева, искусствоведческий момент. И, понимаете, это же, ну, это же потрясающе, да? Почему здесь вот тоже очень важно, что отец Александр ставит компанию? Потому что ведь, что такое Андрей Рублев в принципе, что такое древнерусское искусство, да? Это одна из тех скал, краеугольных камней, на которых вообще наша цивилизационная пространство зиждется. Вот буквально сейчас, вот 2 недели назад был у меня в Первом медиа, там, значит, 2 недели работал наш британский коллега, профессор Винатон, бывший заведующий кафедрой Кембриджского университета. Он у нас штатный профессор в штате Первого меда. Ну, приезжайте, естественно, время от времени. Вот он был. И мы его потом в качестве приза за то, что он там прекрасно отработал 10 дней, мы его отправили в Владимир и Суздаль на выходные. Вот он успел застать эти огромные по масштабу, значит, росписи Рублева в Успенском соборе Владимира. Ну, вы бы видели этого это чопорный англосакс, слушайте, там он член Британской академии, там этот Кембридж, там, знаете, это все, вот это сух, это человек, брыжащий слюной от восторга, это горящие глаза, это его жена, которая вот совершенно вот просто кусок мороженого, да, абсолютно сдержанную же, которая красными пятнами в восторге, все блестит, вот они вернулись из Владимира и Суздаля. Понимаете, это же все, ну, это такая важность вот этого всего для нашей культуры, для нашей истории. И это повод к разговору крайне важный. Вот мне представляется, что большое дело сделали организаторы этой встречи. Приму в ней участие с огромным удовольствием, предвкушая, честно говоря, даже содержательную дискуссию. И, а самое главное, слушайте, ну, посмотрите, как эти сейчас беседы проходят. Ведь реально приходят люди. Приходят 60, 70, 100 человек на такие беседы. Самых, ну, обычных граждан совершенно очень много молодежи. Поэтому очень здорово, что вот это сейчас, вот эта линия сейчас началась, и мы ее видим. Это просто очень здорово.
Я вам мысленно аплодирую, потому что если... взять, профессор, то, что отражается в иконописи, то часто можно увидеть из тех изображений канонических, из тех образов, которые мы на иконах лицезреем, естественно, ангельские образы и, конечно же, образ Матери, вековеченный через Пресвятую Богородицу Деву Марию. И я наблюдаю нередко, естественно, какие-то воинственные предметы, как у наших воинственных святых, у святого Дмитрия Донского, святого Александра, естественно, у воинства, у архистратигов. Но я сказал бы, что профессии земные выделены, ну, достаточно редко.
Скальпель в великомученика Пантелеймона.
А вот вы предвосхищаете, потому что в данном случае мы знаем, что существует титульная икона для целителя, для медиков, это святого Пантелеймона с даже определенными признаками вашего ремесла, он же там с ларцом, там
очень
лекарства,
яркие признаки. Будет, то есть, по сути, я прям подхвачу вашу мысль.
Конечно.
О том, какой практический эффект это все имеет. Мой маленький сын. Ну, как маленький, 7-летний, значительный уже серьезный мужчина. Вот он, значит, приходя в храм, он прислужит уже, алтарничает, значит, вот останавливается, значит, у иконы Святого Георгия Пантелеймона, вот как раз вот именно канонический образ, где вот в одной руке скальпель, и, значит, коробочка с лекарствами, где три флакона, совершенно четких три флакона, и он, значит, долго задерживается, храм... Что же значит, то есть на Вьёвых горах, там при входе прямо еще покойным настоятелем, покойным отцом Сергием Суздальцевым была сделана огромная из смальта икона при входе великомученика Пантелеймона. Там очень все это рельефно, и на уровне как раз чуть ниже наших с вами глаз, да, на уровне как раз чуть выше глаз ребенка. Он шепчет и говорит: папа, вот это от таких болезней здесь, это от таких болезней здесь. В связи с тем, чем он болел, меняет свое мировосприятие. Значит, вот скальпель, да, мы знаем, это как дедушка Леша, значит, наш, значит, папа мой, значит, известный хирург и так далее. Это абсолютно, говорит, вот иконы, это абсолютно, это проводник в мир. Это визуальный образ сильнейший абсолютно.
И с этой точки зрения я могу порадоваться тому, что врачи, медики стали, ну, масса, наверное, неправильно говорить, я наблюдаю во многих кабинетах, даже районных поликлиник, икону Святого Пантелеймона, и бывают, конечно же, и другие иконы, но вот Пантелеймон присутствует фактически повсеместно в медицинских учреждениях или заведениях, и мне представляется, что благодаря таким вот мероприятиям, как музей Рублева, все-таки врачи отходят от западного инструментального отношения к вашей профессии, Дмитрий Алексеевич, так как... Очень нередко западные врачи, не говорю, что все, но очень нередко рассматривают человеческое тело в качестве механизма, себя в качестве инженеров или там техников, которым там надо
открутить. Ну, только западные, слушайте, наши тоже, это же есть вопрос.
Это у нас по ветре идет, да?
Это просто не запад, это просто гордыни, потому что любой врач, ну, вспомни, я вспоминаю себя студентом, когда ты начинаешь овладевать профессией, конечно, дух захватывает возможностей. Это ощущение себя демиургом неким, да, носителем некого сакрального знания, над которым не властны века, и ты можешь менять жизнь человека, это опьянение колоссальное. У кого-то оно проходит, у кого-то оно надолго остается. Особенно это касается хирургических профессий, потому что, ну, почтение пациентов, так сказать, другое отношение совсем, да. Многие люди вообще не воспринимают врача иначе, как в хирургическом, так сказать, каком-то облике, да, ты же отрезал кусочек, да, это доктор, что там таблетку дал, да, это я могу, да. Вот такое что же есть. Есть этот момент демиург, я демиург, отсюда механицизм вот этот. Это ничего западное, восточное, я бы здесь не стал сделать акцент именно на западном.
Ну что ж, но в любом случае очень ценно, что сейчас люди вашей профессии стали понимать ту истину, что без Бога сама по себе профессия мертва. Казалось бы, общее слово, да нет, потому что вы имеете отношение к тайне. Я могу свою мысль попытаться рассказать. Пояснить слово неправильно. Пояснять можно только как-то сверху вниз, но в случае скорее хотел бы ваше мнение по этому поводу услышать как эксперта, как человека... профессора медицины, человека очень знающего. Дело в том, что большей частью люди имеют дело с предметами изготовленными, то есть неким образом они придумывают, ну, допустим, машину. Кстати, не обязательно автомобиль, а любую машину, в том числе, да хоть кофеварку. Другие люди ее чинят, то есть фактически они имеют дело с конечным предметом, который человеческий мозг сам придумал и неким образом поэтому в состоянии полностью владеть деталями. Но ведь вы-то имеете каждое, я бы сказал бы, каждую единицу времени отношение к тому, чего вы не создавали. Человеческое тело человек не создавал. То есть вы фактически роетесь, вы лечите и преобразуете то, что не является плодом человеческой мысли. Это тайна. И вы никогда не знаете, на что способен человеческий организм. Поэтому мне кажется, что это бездна открытия, откровения, с которыми врач соприкасается. И тут никак без этики, христианской, религиозной этики, какой-то морали не обойтись, потому что...
Вы совершенно правы.
Вы сказали демиург. Вот тут вот, чтобы не впасть в вот эту прелесть...
Да, это очень опасно. Да? Для гордыни бешеной совершенно. Конечно, вы правы.
Большое спасибо. Я благодарю вас за этот эфир, потому что, мне кажется, он несет не только познавательное какое-то значение, но нечто... больше, и убежден, что среди вас, дорогие братья и сестры, есть многочисленные коллеги Дмитрия Алексеевича. Напоминаю, что профессор Балалыкин в нашем эфире освещал тему христианского целителя, в том числе и прежде всего через иконопись. До
свидания. Спасибо, Господи. Всего доброго. Спасибо.
Спасибо, Господи.
Вы слушали беседу Александра Артамонова, заведующим кафедрой истории и медицины Первого Московского медицинского университета имени Сеченова, профессором Дмитрием Алексеевичем Балалыкиным. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает наш обозреватель Виктор Саулкин.
Дорогие братья и сестры, в студии радио «Радонеж» настоятель храма Святой Троицы Рыбинской епархии отец Сергий Карамышев. Батюшка, вот многие говорят о том, что такое Москва, Третий Рим, а что такое Второй Рим сегодня, Константинополь, и как вот быть с Первым Римом, находящимся на Апеннинском полуострове, остается ли он священным Римом для христиан? И является ли Константинополь, ну, скажем так, прямо Стамбул нынешний, вторым Римом для нас? А что такое Москва, Третий Рим?
Существует и Первый Рим, и Второй Рим, и Третий, и будут существовать в веках. И первосвятителей Первого, Второго Рима никто не может вычеркнуть из церковной истории. Такие имена, как Климент Римский, как Григорий Двоеслов, патриархи константинопольские, Иоанн Златоустый, Великий Фотий и еще множество других, они есть столпы Вселенской Церкви.
То есть это вечная жизнь?
Вечно.
Два Рима этих присутствуют?
Конечно, присутствуют. Но что касается жизни земной Церкви, воинствующей, то здесь нужно внести ясность. Для этого хочется процитировать третье правило Второго Вселенского Собора. Здесь сказано: «Константинопольский епископ, да имеет преимущество чести по римскому епископе, потому что град он и есть новый Рим». А 28 правило Четвертого Вселенского Собора поясняет мысль: «Престолу Ветхого Рима отцы прилично дали преимущество, по элику то был царствующий град». Смысл здесь в чем? Не в том, что этот Ветхий Рим, как суесловят паписты, есть некое особое место на земле, где только и присутствует благодать Святого Духа, и где только может находиться престол первосвященника. А суть в том, что то был имперский город. Там находился защитник, покровитель православной веры. Как говорил о себе царь равноапостол Константин, епископ внешних дел церкви.
Это он говорил о православном царе, императоре,
да,
Римской империи.
То есть вот достоинство Рима подлинного – это духовная столица и политическая столица. Ни Первый Рим, ни Второй Рим, конечно, никакими политическими столицами, которые защищали бы христианство в целом мире, не являются.
И сегодня, уже, да?
Да. Батюшка. И вряд ли когда еще будут являться ими. В то время как Москва имеет возможность стать столицей, да и она, по сути, уже есть столица православия. Мне вспоминаются торжества, связанные с крещением Руси. Тогда в Москву съехались, так же, как созваны в прошлом году, в честь равноапостольного князя Владимира, представители всего православного мира. И встреча была в Кремле. Они фотографировались вместе с патриархом, вместе с президентом. И фотографировались они на фоне царского трона, осеняемого двуглавым орлом. Это уже символ. Вот не хватает нам только для завершения этой картины боговенчанного царя. Но это дело времени. Вообще же Москва именно и должна быть Третьим Римом. И она должна доминировать в мировом православии. И мне кажется, сейчас будет собор в ближайшее время на Крите. И туда направляется очень солидная делегация от Русской Православной Церкви, которая будет представлять ряд государств. Эта делегация по своей значимости превосходит любые другие православные церкви поместные. И если русская церковь скажет свое веское слово, к нему, конечно, все прислушаются.
И болгары, и румыны,
да,
и греки должны прислушаться. А вот прислушаются ли они? Потому что мы видим, как, и, значит, ну, скажем так, не будем говорить о Папе Римском, еретике, потому что, что бы мы ни говорили, но это латинская ересь. Это мы все понимаем, что католичество – это латинская ересь. А скажем о православных. Вот, например, патриарх Варфоломей Константинопольский, его многие называют патриархом Стамбульским ныне. Вот какой вес Варфоломея, патриарха Константинопольского, вообще в христианском мире? Вот может ли сегодня Стамбул, где там, по-моему, два храма осталось, или сколько в Стамбуле, я уже не помню.
Я не бывал там.
Говорят, два храма действующих. Может ли Варфоломей, патриарх, претендовать на роль вселенского патриарха?
Здесь, понимаете, существует некая лукавая логика. Он по чину, который веками существует, является патриархом вселенским. И тем самым есть соблазн такой, мнить себя таким же, как Папа Римский, то есть возглавлять все православие и говорить от полноты православной церкви. Но это, конечно, вовсе не так. Что касается даже самого титула вселенский, Папа Святой Григорий Двоеслов в свое время очень энергично выступал против этого титула и говорил, что человек, который принимает такой титул, есть предтеча Антихриста. Он буквально такое говорил. Но потом, впоследствии, все-таки этот титул утвердился по аналогии с какими-то гражданскими службами. Там, например, в Константинополе главный библиотекарь назывался Вселенским библиотекарем, ну и патриарх так стал именоваться. Но это, конечно, никто не воспринимал его, что будто бы он имеет право распоряжаться в других патриархатах, столь же древних.
Ну, в православной церкви есть понятие святая, соборная, да, апостольская, единая святая, соборная, апостольская. То есть у нас Папы Римского нет в православии.
Да, у нас, да, вовсе нет никакого догмата о непогрешимости, скажем, вселенского патриарха.
И вообще его первенстве таком, значит, над всеми остальными.
Конечно. И поэтому данный патриарх будет представлять свои приходы, которые в основном располагаются в Соединенных Штатах Америки и в Канаде. Ну, еще там кое-где разбросаны в Эстонии.
В Австралии немножко.
Еще, да, там где-то в Финляндии.
А отец Сергий, а ведь не случайно в 1948 году, когда было всеправославное совещание в Москве, некоторые из греческих архиереев, они очень опасались, что Москва потребует себе первенства чести. Потому что, ясно, тогда великая страна, победившая фашизм, то есть значение Советского Союза, а все понимают, что Советский Союз была иная форма существования исторической России. Хоть он был атеистическим государством, но съехались-то все, почти что все, скажем, первосвятители в Москву тогда. И вот греки опасались, что наша церковь потребует себе первенства чести в диптихе. Но на самом-то деле этого не было, и сейчас никому
да
это не надо.
Да это и не нужно вовсе.
Главный же смысл, наверное, батюшка, вот значение русского патриарха.
Это все какое-то мелочное тщеславие, которому более склонны как раз греки. Скажем, кипрская церковь недавно совсем претендовала на то, чтобы в диптихе стоять прежде русской церкви.
Кипр сравнить, да? И одну шестую часть света, на которой храмы стоят.
Да.
Вот интересно все-таки, почему сегодня Москва считается Третьим Римом? Имеет право считаться Третьим Римом, называть себя так?
Почему? Потому что русская церковь понесла в годы гонений невиданный вообще в истории подвиг веры. Мученическая кровь есть семя христианства, в древности отцы говорили. И вот на этой вот крови мучеников воздвигается новая Россия, как пророчествовали святые начала 20 века Иоанн Кронштадтский, преподобный Анатолий Оптинский, воздвигается, и она должна воздвигнуться по старому образцу. То есть она должна быть страшна врагам христианства. И в этом смысл соединения двух начал, духовного, религиозного и политического, и дает как раз феномен Рима, державного центра.
И мы видим же сегодня, отец Сергий, что Россия защищает христиан во всем мире. И даже не только христиан, мы защищаем
вообще
правоверных мусульман, справедливость. Да. Мы защищаем
закон
выполнение,
Божий. Закон Божий. Вот кто еще из руководителей государств поднимал голос, дерзал поднимать голос против содомии, кроме Владимира Владимировича Путина? Даже Папа Римский не смеет, хотя он глава государства.
Ватикан. И больше ни один из глав государств не возвышает свой голос в защиту традиционных религиозных ценностей. Мне кажется, это очень важно. И это, наверное, батюшка и говорит о том, что Москва по-прежнему несет миссию Третьего Рима.
Конечно, просто это становится все более очевидным, и с каждым годом будет очевиднее и очевиднее. Россия будет просветляться и своим сиянием озарять весь мир, весь земной шар с севера будет этот свет исходить, и мир будет иметь возможность еще принести Господу Богу плоды.
Для нас важно сохранить чистоту веры православной, чтобы Россия оставалась Третьим Римом.
Естественно, без чистоты православной веры все рухнет. Держава российская разрушится, она Богу будет неугодна. А если будем мы стоять за чистоту православия, будем отстаивать ее на предстоящем соборе, то России предназначена большая будущность.
Спасибо, отец Сергий. И будем молиться Царице Небесной Державной, Владычице Русской Земли, о нашем Отечестве и о Церкви Православной, и о нашем народе. Аминь.
Вы слушали беседу нашего обозревателя Виктора Саулкина с настоятелем Свято-Троицкого храма Рывенской епархии, священником Сергием Карамышевым.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу сегодня с вами поговорить о том, как относится общество к людям, как принято это говорить, старшего поколения. И подвигло меня к этому появление документа. Это стратегия действий в интересах граждан старшего поколения Российской Федерации до 2025 года, которая была утверждена распоряжением правительства от 5 февраля 2016 года за номером 164-Р. Ну, вот такой документ. У нас сейчас наметилась такая интересная тенденция в законодательном поле, что не день, то появляется новая стратегия. Мы определяем какие-то векторы развития общества, мы куда-то все время идем. Но, к сожалению, эти стратегии зачастую выступают как инородные какие-то механизмы, которые, может быть, не свойственны нашему обществу традиционному. И в самой по себе стратегии нет ничего плохого, но наполнение очень сильно напоминает западные кальки. Ну, вернемся к стратегии действий в интересах граждан старшего поколения. Документ достаточно объемный, я его изучила, как это и положено, прежде чем вам рассказывать о нем. И хотела бы вам сказать, что он, безусловно, будет влиять на нашу жизнь. Потому что в рамках этой стратегии, которая еще не претворилась в ряд законов и документов, уже произошли события, насторожившие общество и даже вызвавшие его негативную реакцию. Итак, стратегия, ну, описывает ситуацию о том, что у нас неуклонно стареет население, что у нас люди старше 60, 65, 80 лет составляют значительную часть общества, что чуть ли не каждый второй и третий гражданин нашего общества является представителем как раз старшего поколения. И в связи с этим возникают различные проблемы, которые нужно решать.
Ну, как и водится, первая часть стратегии описывает ситуацию, говорит о том, что все не очень хорошо, но нам нужно сделать, чтобы это было хорошо, что нам нужно продумать, как старшее поколение будет жить, нам нужно говорить о том, что мы для них сделаем, и никто против этого возражать не будет, безусловно, ни один из нас, потому что, ну, мы все знаем, молодость быстротечна, а дальше уже наступает то время, когда общество должно позаботиться о гражданине, который всю свою молодость, свои силы, здоровье отдал стране для того, чтобы ее механизмы работали, для того, чтобы ее экономическое состояние, для того, чтобы ее различные сферы крепли, ну, по крайней мере, существовали. И тут вот нельзя не сказать об инициативе некоторых сенаторов, которые стали наполнять эту стратегию содержанием, которым мы не подозревали. Вот совсем недавно средства массовой информации распространили информацию о том, что в рамках этой стратегии всеми заинтересованными ведомствами разрабатывается национальный план действий, который вот к маю должен быть представлен на рассмотрение правительства. Ну вот этот национальный план действий в рамках стратегии, это вот как раз вот такой механизм, который предлагает нам Запад для переформатирования нашего государственного устройства. Яркий пример этого – это национальная стратегия действий в интересах детей, которая, в общем-то, наполнена ювенальным содержанием, мы с вами об этом знаем, и национальный план действий по реализации этой стратегии. Ну, та же самая схема представлена нам сейчас. Возвращаемся к Совету Федерации. Член Комитета Совета Федерации по социальной политике и здравоохранению, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский, заметьте, что он председатель Союза пенсионеров, он предложил в рамках стратегии, о которой мы сегодня с вами разговариваем, изменить порядок оказания медицинской помощи людям старшего возраста от 71 года. То есть в предложениях рабочей группы, в которой работает Валерий Рязанский, прописано, что граждане старше 71 года будут переведены на приоритетную сестринскую доврачебную помощь, ну, то есть к врачу допущены не будут. Как предполагается, это будет выглядеть? Ну, Валерий Рязанский дал несколько интервью на эту тему в средствах массовой информации, поэтому обратимся, в общем-то, к его мнению, к его словам. Он сказал о том, что пожилой человек, ну, то есть человек старше 71 года, который будет приходить и обращаться в поликлинику, будет сориентирован, как говорит Валерий Рязанский, на первичное звено, на средний медицинский персонал в сельских населенных пунктах, на фельдшерско-акушерские пункты. Или только оперативно-медицинская помощь. Ну, другими словами, если у пожилого человека аппендицит, его, конечно, прооперируют, но если у него давление, голова болит, суставы, спина и так далее, то есть старческие немощи, которые терзают людей пожилого возраста, то, по мнению рабочей группы и Валерия Рязанского, он не сможет в поликлинике самостоятельно попасть к врачу. Сначала его примет медсестра, это и есть первичное звено, которое на основе оценки потребностей в нуждаемости, это все слова из интервью Валерия Рязанского, будет решать, нужно ли ему вообще к врачу или достаточно измерить давление и температуру и дать житейский совет. И только в случае неотложного состояния он сможет рассчитывать на прием у геронтолога. Это так было там тоже сказано. Который будет определять, отправить его к терапевту или узкому специалисту или самому провести симптоматическое лечение. Кто такой геронтолог? Это специалист по старости. Это не специалист по каким-то экстренным состояниям, по каким-то болезням, которые требуют скорейшего возвращения человека в строй, к работе. Ну, все то, что необходимо для молодого работника. А это лечение, это симптоматическое, то есть если давление, то, значит, таблеточки, чтобы голова не болела, если суставы болят, там, значит, нужно мазь прописать там, или физиопроцедуры. То есть это лечение, которое позволяет снять симптомы, как-то, ну, скажем, улучшить, может быть, даже незначительно улучшить состояние этого больного. Вот это и есть лечение геронтолога и гериатрическая медицинская помощь. К слову сказать, в стратегии действий в интересах граждан про гериатрическую помощь сказано, что у нас, собственно говоря, только всего 3 центра гериатрических в России, и даже не центра, а больницы. Это Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Петропавловск-Камчатский. Вот они и должны всех наших пенсионеров, как мы понимаем, лечить. И только в некоторых субъектах Российской Федерации созданы клинические и организационно-методические гериатрические центры. Это Самара, Киров, Ульяновск, Оренбург и другие. а также 64 госпиталя ветеранов войны общей мощностью 17 тысяч коек. Ну, это цифры, которые официально представлены в стратегии, и мы, конечно, можем с вами понимать, насколько вот эта самая гериатрическая помощь, предлагаемая рабочей группой взамен обычному полноценному лечению для людей старшего возраста, количество которых в России сейчас составляет 35,2 миллиона человек, вот эти вот три больницы и там пять центров на всю страну, насколько они заменят собой официальную медицину. Но тут, наверное, говорить нужно совсем о другом, о моральной стороне этой ситуации. Вот приходит пожилой человек в поликлинику. Ему говорят: к врачу вам нельзя, вам к медсестре, она решит, а можно ли вас к врачу пустить. Человек скандалит, например, там, или ему плохо на самом деле, может быть, и та, и другая ситуация. И тогда его допускают к геронтологу или гериатру, или еще, ну, не знаю, может быть, выделят какого-то дежурного врача. И не более того. Что должен при этом испытывать пожилой человек? Он должен доказывать, что он должен лечиться. Но не все на это пойдут. Кто-то просто вернется и уйдет. Может быть, на это рассчитано? Вот это предложение, чтобы отсеивать тех людей, которые не очень там горласты, крикливые, ну, будем так говорить уж, извините, никого не хочу обидеть, не очень пробивные, ну, собственно говоря, пожилые люди, прошедшие военный период, прошедшие тяжелые времена жизни нашей страны, когда все для фронта, все для победы, когда страну поднять из разрухи, когда все не за страх, а за совесть, не за деньги, а за честь, совесть, и за, ну, а в колхозах за палочки трудодни. То есть все это гвардия, на плечах которой страна выстояла, и которая вообще-то нуждается в том, чтобы мы их отблагодарили за это, а мы их подвергаем унижению. И именно поэтому была такая мощная и серьезная реакция у общества, и общество поднялось, возмутилось, и уже на следующий день, тоже, кстати, мою статью можете на нашем сайте «Семья, любовь, отечество» найти, она называется «Интересная идея продавать детей и стариков», и на следующий день уже Минздрав пояснял, что мы не это хотели сказать, мы не это имели в виду, это просто вот даже мы не говорили этого, ну, мы понимаем, что интервью члена Совета Федерации просто так кто-то придумать не может, потому что все эти интервью общественных, государственных, политических деятелей, депутатов, они все визируются теми, кто это интервью дает. Просто так никто написать не может. Вот. Значит, пробный шар был вброшен, проверили реакцию общества, но ведь это не означает, что отказались от идеи. Поэтому я и хотела вам об этом рассказать. А вторая часть моей статьи, она говорила о том, что как общество относится к старикам и к детям, это показатель ситуации в обществе, показатель его нравственного здоровья. И тут вот как раз одновременно в эти дни, тогда же в апреле, 7 апреля, депутат Госдумы ЛДПР Александр Шерин внес законопроект о дополнительных мерах государственной поддержки беременных женщин в случаях добровольного отказа от совершения искусственного прерывания беременности, аборта, которым предложил премировать бонусом в виде 250 тысяч рублей женщин, которые захотели сделать аборт, но передумали, родили ребенка и оставили его в роддоме. Переводим на житейский язык, продали ребенка государству за 250 тысяч рублей. На черном рынке он стоит от 500 тысяч до миллиона рублей. И вот это вот на Северном Кавказе там целая группировка по продаже детей в Осетии была разоблачена. Там как раз вот мы цену узнали, когда главный врач одного из домов в Осетии продавала. Была такая операция проведена силовиками, и она предлагала новорожденного за 500 тысяч рублей прямо в роддоме со всеми документами. И есть и видеосъемка, и телефонные съемки. Вот мы знаем эту цену. Депутат от ЛДПР Александр Шерин говорит о том, а если вы государству продадите, это будет не так дорого, конечно, но законно. Это даже страшно представить, как это чудовищно может изменить общественную мораль, общественную нравственность. Хорошо, что этот закон все-таки не приняли. Хорошо, что его не стали продвигать в нашу жизнь. Но ведь он уже появился, законопроект, как предложение. Значит, уже часть какая-то, часть общества готова к тому, чтобы это делать. И мы тогда не можем не вспоминать о том, что по-прежнему продолжается лоббирование закона о бэби-боксах, то есть ящиках для ненужных детей. Несмотря на протесты общественности, там, слушание общественной палате, там, статьи, выступления. Кстати, на нашем сайте тоже несколько статей можете на эту тему найти в разделе «Демография», которые объясняют подробно, как это все выглядит, чтобы у нас не было никаких непониманий. И это все свидетельствует о том, что мы сейчас пытаемся заработать на тех, кто самый слабый, дети, старики. А как мы еще хотим заработать на стариках? Сейчас началась такая целая кампания по проверке домов престарелых, и их стали закрывать. И мы понимаем, что если экстренно закрывают детские дома, а потом создают фостерные семьи, то начинают зарабатывать на детях. Фостерные – это семьи для передержки перед тем, как продать, простите, усыновить, ну, мы возьмем это в кавычки, я неспроста оговорилась, потому что под усыновлением часто бывает банальная продажа по черной схеме. Вот закрываются детские дома, и возникают схемы по так называемому усыновлению. Не всегда оно криминальное, но очень много все-таки случаев есть. А что касается стариков? Та же самая картина. Закрываются сейчас дома престарелых, и начинается коммерческое усыновление стариков. Вот когда нас предупреждали о том, что в России начнется ювенальная юстиция для стариков, что на Западе это есть, ну, собственно говоря, это можно было отнести, скажем, к таким, ну, страхам, страшилкам, истерикам. Ну, в общем-то, нас в этом иногда обвиняют, что общественность, что вы зачем пугаете нас, все нормально. Но когда появляются просто реальные факты, сейчас в Якутии обкатывается пилотный проект по усыновлению дедушек и бабушек. Уже там 76 семей таких есть, в которых на жизнь такого старика. Месяц семья получает из бюджета 17 700 рублей ежемесячно. И планируется довести уже к 2018 году до 150 количества таких семей. И, в принципе, это было бы хорошо, да? Но кто при этом стариков-то спрашивает, что их внедряют в чужую семью, он хочет, в общем-то, жить так, как он хочет, как он уже решил, как он привык. А тут есть сильные молодые, которые получают у него деньги, которые не захотят от этих денег отказываться. Все-таки это не младенец, которого надо кормить по часам. Ему кашку сварил, в угол посадил, и все нормально. Это тоже неправильная ситуация, когда начинается закрытие домов престарелых и перемещение стариков через систему оплаты их пребывания в семье, перемещения в семьи. Нужно стимулировать, там, помогать, может быть, родственникам. Нужно помогать самим старикам. Нужно давать им право, в общем-то, доживать свою жизнь, жить полноценно, не доживать, прозябать, но жить так, как они все-таки хотели бы. А ситуация, в которой мы можем прогнозировать, она не всегда такая. Сойтись характером со старым человеком достаточно сложно. Но создать ему неуносимую жизнь, при этом не дать ему возможности из нее вырваться, это очень просто. Вот такие непростые ситуации. Больше информации найдете на нашем сайте «Семья, любовь, отечество». Нам нужно всем думать о том, что с нами происходит, чтобы не допускать нашего расчеловечивания. К сожалению, такие тенденции у нас есть в нашем обществе. Нам нужно их видеть, останавливать, искоренять и сохранять в себе духовность и нравственность. Только этим мы удержим нашу страну от разрушения не танками и ракетами, а только тем, что сохраню себе человека. Это была программа «Территория семьи». Я ведущая Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Тяжкоболящего Федора, болящего Владислава, болящей Людмилы, младенца Дарьи, отроков Николая, Ивана, Степана, Ольги, Ирины, тяжкоболящего Виктора, тяжкоболящей Анны, болящей отроковицы Елизаветы, Дарьи, матушки Ксении, Виктора, Антонины, непраздной Марины, Анны, младенца Андрея, младенца Савы, младенца Софии, младенца Стефана, Дмитрия, Александра, Виктора, Иоанна, Петра, Сергия, Ирея Алексея, Марины, Дмитрия, Ольги, болящего схиархимандрита Власия, протоиерея Георгия, Захарии, Марины, Антония, тяжкоболящего Валентины, Евгения, Татьяны, младенца Николая, младенца Захария, Виктора, Владимира, болящей Зои, Андрея, Виктора, Ники, Марии, Алевтины, Раисы, Зинаиды, святейшего патриарха Кирилла, президента Владимира, младенца Анны, младенца Ксении, болящего Алексея, Виктора, болящего Дмитрия, болящей Анны, болящего Александра, Валентины, Николая. Спаси Христос!
Прослушайте наше объявление.
В Вниманию наших слушателей в Ростове-на-Дону. Межрегиональная выставка «Православная Русь» пройдет с 26 по 31 мая в Ростове-на-Дону. На выставке будут представлены православная литература, иконы, церковная утварь, ювелирные изделия, ежедневные духовно-просветительские и концертные программы. В рамках выставки будет работать интерактивная экспозиция «Тысячелетие присутствия русских на Святой горе Афон». Все верующие смогут приложиться к иконе Божьей Матери Всецарицы, привезенной с Афона. Выставка «Православная Русь» будет работать с 26 по 31 мая с 10 до 19 часов. Адрес: Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, дом 30. Телефон для справок: 863-268-77-68. Повторяем: 863-268-77-68.
Дорогие друзья, 6 июня в понедельник Российская государственная библиотека, бывшая Ленинка, приглашает вас на творческий вечер Татьяны Мироновой и Татьяны Петровой. Вечер называется «Русский язык и русская душа». Вы услышите русские песни в исполнении Татьяны Петровой и узнаете о главных тайнах русского языка от Татьяны Мироновой. Вас ждет презентация нового диска Татьяны Петровой «100 русских песен» и презентация новой книги Татьяны Мироновой о русском языке для детей и взрослых. Ждем вас 6 июня в понедельник в 18:30 в Российской государственной библиотеке бывшей Ленинки по адресу улица Воздвиженка, дом 3/5, третий подъезд, конференц-зал. Проезд до станции библиотека имени Ленина, Арбатская. Вход свободный.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.